Начнем мы наше сегодняшнее общение с вами с вопросов, которые были написаны некоторыми из вас в чате последнего нашего общения, которое было в субботу, да. Вы помните, у нас было общение немножко такое, будем говорить, необычное, как мы привыкли. И Андриан говорил слово, кто-то из вас там что-то писал, были какие-то вопросы, я скопировал этот чат и извлек оттуда вопросы, которые были заданы, да. И постараюсь сначала, в начале нашего общения, начать наше общение именно с этих вопросов, которые там в чате поднимались. И почему хочу именно с них начать? Потому что все-таки вопрос, один из вопросов был довольно-таки существенным, важным достаточно. И я думаю, что его обязательно нужно, будем говорить, поднять и осветить. Значит, там был немножко вопрос такой, можно даже сказать, не сколько вопрос, сколько вопрос возник, да. Люди спрашивали говорящего Андриана, да, спрашивали о том, а вы вот боретесь с грехом или нет, да. Может быть, вы помните, да, кто принимал участие. И Андриан говорит, что если бы мы любили, то нам бы не надо было бы бороться с грехами. Что я вам хочу сказать, в принципе, он ответил очень правильно. Только о чем хотелось бы мне сказать. Знаете, есть такая поговорка. Если бы да кабы, во рту росли грибы, да? Не пришлось бы ходить в лес с кошелкой, да? И во рту вот растут, просто жуешь себе и проглатываешь, они опять растут. И почему я такую поговорку вспомнил, да? Вот иногда бывает приходится слушать, допустим, там врач или кто-то там по медицине рассуждает и говорит, вот если бы вы были здоровы, то, понимаете, вот так бы надо было бы делать. Я часто говорю таким людям, давайте исходить из того, что мы нездоровы, что мы больны, что мы пришли к вам и спрашиваем, врач, пожалуйста, помоги мне выздороветь. А вы говорите, вот если бы мы были здоровыми, это, как говорится, ни к чему вот такая речь. Андриан, говоря или отвечая на вопрос, который кто-то из вас поставил, да, говорит, если бы мы любили, то не надо было бы, то не было бы грехов, и с ними не надо было бы вообще бороться. Давайте исходить из того, что если была любовь, то мы были бы первой христианской церковью уже, пусть будем говорить, второй уже были бы, да. Между нами не было бы споров, разногласий. Дух Святой бы уже давно излился на нас. Чудеса и знамения, будем говорить, валом бы шли. И мы вообще с вами не встречались, и вообще бы уже, наверное, не жили на этой земле. И вот если бы да кабы. Давайте исходить из того, что если есть обидчивость, раздражительность, зависть, жадность, хитрость, воровитость, прелюбодейство, там, похотливые взгляды, там, что хотите. Вы знаете, жизнь наша полна таких отрицательных примеров. Библия тоже, как говорится, повествует о них тоже, можно сказать, валом. Да. Вся наша жизнь состоит вот из так называемых человеческих пороков, с которыми мы родились или которые мы приобрели в процессе жизни, да, подчиняясь не Духу Божьему. Там и влияние людей, и общества, и среды, где мы находились, все это на нас отложило определенный отпечаток. Да. И почему я решил затронуть этот вопрос? Да? Вот смотрите, если бы у нас, я по-другому отвечу, если бы у нас не было раздражения, не было зависти, не было обиды, не было сплетень, скажите, пожалуйста, как бы мы были без любви, она бы автоматически присутствовала. Но вы поняли, как вопрос поставлен? Мы фактически вот такие, какие мы есть, как я уже сказал, имеем, как говорится, по горло, а иногда и по макушку и выше пороков. Если быть честными перед самими собой, да, самим себя не обманывать. Мы же это видим. Поэтому мы не можем любить. Но когда мы говорим о любви, то вы поймите меня правильно. Вот насколько Писание, ну, точно, да. Вот если говорить о любви, я иногда говорят, вот у нас нет любви. Я говорю, а какой вы любви говорите? Вот, мы должны приветствоваться, обниматься, целоваться, говорить цветы, и говорить, как я за вами соскучился, и еще что говорить. Вот все то, что принято говорить в обществе, создавая вид, будем говорить, культуры какой-то, да, или культурности, или культурного воспитания. Заметьте, 1 Коринфянам 13 глава говорит, любовь не превозносится. То есть, смотрите, если любовь есть, и она не вот это, что поцеловаться, обняться, ой, как соскучился, ой, как соскучилась, да, ой, ночами не сплю, думая о тебе. Вы понимаете, да? Это не любовь, это, будем говорить, ширма любви, которая называется любовью, ширма, которой можно прикрыть, как, извините, иногда говорят, церковные мантии можно прикрыть множество грехов. Вы понимаете, да? Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не раздражается, не мыслит зла. Теперь задаю вопрос. Любовь просто так может вот в наше тело излиться Святым Духом. Вот просто вот я начинаю любить, как иногда люди рассказывают. Ой, был такой необычайный прилив любви божественной. Я всех любил или любила. На меня нашла такая волна умиления, у меня слезы текли. Я говорю, я внимательно слушаю и ожидаю конца, и потом задам вопрос, какой? Ну и она у вас продолжилась? Нет, потом пропала, больше никогда в жизни не появлялась. Я еще раз повторяю, если это божественная любовь, то любовь никогда не перестает. А если это наплыв каких-то эмоций в какой-то момент, то я вам хочу сказать, ну, знаете, как говорится, копия какой-то любви, там, ну, ощущения мы пережили. Кстати, хочу сказать, когда вот отнестись к человеку с душой, поговорить, понять, обнять, поцеловать, приголубить, ну, не думайте, я сейчас не о мужчинах, женщинам говорю, да, ну, пусть сестра сестру, брат брата, тоже не подумайте ничего плохого, потому что сами понимаете, какая жизнь, как-то я сказал, в проповеди говорю, знаете, у меня есть одна знакомая женщина, кто-то сидит и говорит, у тебя, говорит, знакомая женщина есть, а кто-то взял и, как говорится, подкомментировал, говорит, ну хорошо, что не мужчина, да. Я именно говорю в хорошем смысле слова, да. Вот если вот такое проявить чувство к человеку, особенно в момент, когда он одинок, когда он расстроен, когда на него нападки, там в семье не ладится, вы понимаете, у него такой прилив чувств. Кстати, в этот момент прелюбодеяние происходит очень часто. Если мужчина проявляет вот такую заботу, а женщина в качестве пострадавшей и нуждающейся в помощи, да? Так я говорю, это чувство можно вызвать, но чувство, оно вот сегодня есть, завтра нету. И хочу сказать, тоже любовь это тоже чувство, да, и ненависть тоже чувство. И когда мы живем по чувствам, то пути ее, то есть, будем говорить, как Соломон говорит в притчах, да, о женщине, которая является символом чувств, пути ее непостоянны. Сегодня люблю, завтра ненавижу. Сегодня осанна, завтра распни. А люди те же самые. И я хочу сказать, у нас в жизни точно так же и происходит. Мы не, вот еще раз напоминаю, было сказано, если бы мы любили, не надо было бы и бороться. Правильно, я еще раз говорю, правильно было сказано. Но как мы, во-первых, если бы, а это если без бы, то этого нет, да? Я не говорю про всех и в одинаковой степени. Я в общем говорю, да? Во-первых, если бы убрать, то без бы и любви нету, да? А с другой стороны, я что хочу сказать? Любовь есть совокупное совершенство. Любовь, детоводитель, закон детоводитель ко Христу, или Бог есть любовь, или Христос есть любовь, да любите друг друга. То есть любовь это конечная цель, но мы-то начинаем не с финиша, а со старта. Как может Божий, как говорится, плод поместиться в нас при этом, что мы эгоисты, жадные, хитрые, гордые, обидчивые? не победив в себе неприязни к любви, извиняюсь, к людям, не победив в себе нелюбви к людям, не победив зла, если оно есть, ну как можно говорить, если бы мы любили? А мы не можем любить и ненавидеть. А если мы говорим, что у нас так получается, что мы иногда любим, иногда ненавидим, то я говорю, когда мы ненавидим это естество, а когда любим, в этот момент нас кто-то не трогает, не цепляет, не провоцирует, мы в хорошем настроении, да и хороший собеседник попался, и вот у нас чувство любви. Это то, о чем Христос сказал. Если вы любите любящих, и только тогда, когда вас любят, то какое преимущество вы имеете, какая вам польза? Чем вы отличаетесь от тех же самых язычников? Они тоже любят, когда их любят. Чуть что не так, они ненавидят. У нас зачастую так же самое происходит. И извините, я уже просто скажу, когда некоторые, я тоже читаю иногда чаты, да, вот действительно о любви надо говорить. Ну, я вам вот сейчас и говорю о любви, да. Она просто так не придет. Не победим в себе зло, не будем бодрствовать, не будем позволять работе Святого Духа внутри нас совершать работу, посредством которой мы должны будем, так будем говорить, по подсказкам Божьим, через голос Святого Духа. Если мы будем распинать свои вот эти плотские похоти, как я сказал, обиды, зависти, раздражения, недовольства и так далее, да? Да, вот это будет пропадать, вместо него будет любовь появляться. Сама по себе любовь не попадет, не придет к нам и не попадет в нас. Любовь есть, заметьте, плод духа. То есть до этого нужно дойти. Разум должен вникнуть. Кстати, я добавлю уже просто, хотя и говорил на эту тему. Если уж говорить о том, что вот любовь, плод духа, одним из плодов является любовь, да? И обратите внимание, любовь никогда не перестает. Если это плод ума, заметьте, плод размышления, наблюдения, мы должны понять, заметьте, любовь никогда не перестает. У каких людей и почему она перестает? У людей неосвященных, в момент, когда кто-то на него нападает, или обижает, или обзывает, или сплетни говорит, да, у него любовь перестает. Чтобы научиться любить того, кто тебя ненавидит и делает тебе плохо, вы понимаете, надо понять, как дойти до такого, чтобы любить не только того, кто меня любит, а и того, кто не любит. Почему нам Писание говорит, что любовь Христова – превосходящее разумение. То есть наше разумение, у нас не хватает, извините, ума. Как же вот любить вот того, который мне пакости делает? Ну, ладно, мы говорим, это Христос, вот он любил того, кто там убивал, распинал, там, ну, хорошо. Да, он такой был, Христос. Но мы же этому должны научиться. Поэтому без работы Святого Духа, которая изменит наше сознание, которая откроет нам истину более возвышенную, чем наше сознание способно понять, мы не научимся, чтобы любовь не превозносилась. Это же голова должна работать, чтобы, ну, заметьте, мы как только теряем контроль, так тут сразу и нас и подмывают на гордыню, да. Любовь не превозносится, далее, не раздражается, не мы, даже, я уже говорю, не, даже не мыслит. Вы представляете, какая голова должна быть, я имею в виду в сравнении с общестатистическим средним уровнем человеческого ума. В эти вещи нужно вникать. Над этим нужно задумываться. Потом чувства навыкам должны быть приучены к различению добра и зла. И это не получится, знаете, как некоторые говорят, вот раз, проснулся, что-то произошло, там, если что-то и произошло, я тоже рассказывал случай, что если что-то и произошло, что я вот вдруг что-то понял и изменил отношение, допустим, к тем, кого я считал, что они находятся в Вавилоне. Так я вам хочу сказать, да, вот это откровение иногда происходит в один момент. А сколько я об этом лет думал, ну, пусть не на все 100%, пусть не все там понял, но я думал, я ходил в напряжении, а потом раз я могу сказать, там, в один момент у меня такое просветление, любовь Божья взяла сердца, братья и сестры, молитесь у вас так, не думая, не гадая, вот так ни с того, ни с сего и произойдет. Так оно не произойдет. Или человек говорит, вот, видите, в один момент человек бросил пить. Я говорю, извините, пожалуйста, этот человек пил и давно пил, но и давно думал, хороня своих корешей. Думал, что скоро ему. Он думал, в отличие от тех, которые пьют и не думают. И когда он уже, как говорится, в какой-то момент сказал, все, завязываю, Господь меня освободил. Так я говорю, вот смотрите, какая работа предварительная была. И не маленькая работа была. Поэтому, обобщая вопрос, который мы затронули, да, я хочу еще раз подчеркнуть. Если бы мы любили, то у нас была бы другая атмосфера, мы бы были бы уже церковью Божьей, и завершилось бы дело Божье. Вы знаете, всего этого пока что нет. Мы пока находимся в стадии разговоров на эту тему. Поэтому хорошо, когда мы будем любить, хорошо, что мы к этому, об этом говорим, но мы должны понять, любовь сама по себе не появится, это плод ума. А чтобы этот ум до таких вещей додумался, это ой, какой труд, когда человек, используя свой ум, должен общаться с Богом вживую посредством Святого Духа. И пока мы, помните, мы с вами читали 2 Коринфянам 5 глава, почему мы воздыхаем под бременем греха? Это Павел пишет о церкви, да? Потому что хотим облечься, слушайте, во что? В любовь, в праведность Христову. И не хотим совлечься, раздеться, сбросить с себя вот эту негодную одежду наших человеческих пороков, нашей праведности, которая, сами знаете, какая чистая в кавычках. Вы поняли, почему мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, в святость, в любовь, в чистоту, в праведность? Потому что мы желаем облечься, заметьте, желаем, но ничего не делаем. Но не хотим совлечься, а на сие самое, на раздевание, на сбрасывание, на распятие, на похороны, на ломание нашего тела, на сие самое – и создал нас Бог, то есть привел нас в церковь для того, чтобы мы этим занимались. И без несения креста, на котором нужно совлекаться, раздеваться, хорониться, убиваться, вешаться и так далее, да? Извините, что уже так говорю, ну, чтобы было понятно. Это то, что мы должны сделать с этой натурой. На сие самое нас Господь и привел к себе. Ну, а как мы будем раздеваться, как мы будем... значит, меняться, это уже вопрос, который напрямую зависит от нас. Если помните предыдущая глава, когда-то я тоже проходил с вами эту тему, да, это 2 Коринфянам 4 глава, особенно в конце, вы там понимаете, если вспомните, да, прочитаете, то там, ну, очень и очень, будем говорить, точно сказано на эту тему. Я сейчас даже просто, чтобы уже, как говорится, вы не гадали, да, я сейчас вам прочитаю. Значит, второе послание Коринфянам. Смотрите, второе послание Коринфянам, 4 глава. С 10 числа, извиняюсь, с 10 стиха читаю. Всегда носим, обратите внимание, что Павел говорит, и говорит не только от своего имени, а от имени всех тех, кто на правильном пути освящения, заметьте. Всегда мы, то есть, да, мы всегда носим в теле, обратите внимание, в своем собственном, мертвость Господа Иисуса. Какую? По отношению к греху. Мы носим мертвость Иисуса, и как Он был мертв по отношению к греху, так и мы носим состояние мертвости. То есть мертвый не грешит, вы знаете выражение, да? Мертвые не грешат, и, как некоторые говорят, и не потеют даже. Так вот, смотрите, мы носим всегда, обратите внимание, не иногда, носим мертвость Господа Иисуса. А теперь обратите внимание, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. То есть, заметьте, если не носим мертвость, если не бодрствуем, если не распинаем свои пороки, то жизнь Иисусова, другими словами, любовь Божия, не откроется в нашей смертной плоти. Дальше, 12 стих. Извиняюсь, 11 стих. «Ибо мы живые», имеется в виду буквально, ну и если грех в нас жив, вы понимаете, да? «Непрестанно предаемся кем?» Сами себя предаем. «Непрестанно», заметьте, там всегда, а здесь непрестанно. Чем отличается? «Непрестанно предаемся на смерть». На какую? Для греха. На смерть Господа Иисуса для греха. «Непрестанно мы предаемся на смерть». Слушайте, «ради Иисуса, чтобы», добавляю слово, которое не искажает смысл данного текста, а еще больше как бы выделяет мысль, чтобы потом, ну, когда предаем, сначала предаемся, предаем на смерть нашу греховную плоть, чтобы потом жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Еще один момент напомню вам, крещение. Заметьте, мы сначала не выныриваем с любовью в новой праведной как бы жизни, да? А сначала погружаемся. Сначала смерть, потом воскресение. Это я вам просто напоминаю, что когда мы говорим, вот если бы у нас была любовь, не надо было бы бороться. Я говорю, да. Я уже вам сказал про грибы, которые растут во рту. Дальше читаем. Смотрите. 12 стих. «Так что смерть, добавляю, для греха, действует, добавляю, постоянно в нас, а жизнь в вас». То есть вы, глядя на наш пример, подражаете и учитесь вот этому у нас, это Павел пишет. Дальше. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому и говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса», заметьте, речь идет как бы о Боге Отце, «воскресит через Иисуса», добавляю, «если мы носим мертвость Иисуса в себе, значит, и нас поставит перед собою с вами». 16 стих, 15 пропускаю, да? 16 и 17 стих читаю. «Посему мы не унываем». Ну, почему не унываем? Есть как вроде бы причина для уныния, для плотского человека. Есть причина. Какая? Ну, носить мертвость. Телу, плоти хочется, а я говорю, не дам. Конфету хочется, перехочется. Хочется там заблудить. Как говорится, помолчи, посиди, успокойся. Да? Хочется обмануть, скажи правду. Конечно, для плотского человека уныние. Радости нет совсем в жизни. Павел пишет, посему, а мы не унываем, посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то есть гниет, разлагается, какой внешний, имеется в виду вот этот порочный, который себя проявляет, то внутренний, заметьте, не в один день становится вот таким, раз и любовь. Внутренний со дня на день, добавляю, постепенно, постоянно, а зависит от скорости нашего, как говорится, участия в этом процессе. Так что тут, как говорится, Бога винить никак не получится. То внутренний, имеется в виду духовный, со дня на день обновляется. Заметьте, если внешний умирает, то духовный внутренний обновляется. То есть это я к тому вам прочитал, чтобы вы поняли. Вот оно Писание. И вот будем говорить вопрос, который возник и... Ну, я решил поднять этот вопрос, чтобы у вас не осталось так в душе, что вот да, вот действительно надо говорить о любви, давайте будем любить, не зная, как избавиться от порока, давайте будем любить. Я вам хочу сказать, это до первого прокола. Дальше любовь кончается. Думаю, что на этот вопрос я ответил, да. Но я это сказал и еще раз повторю. Вы задумайтесь над тем, о чем я только что говорил и что прочитал, чтобы вы поняли, что так оно есть. Кстати, хочу сказать, кто сомневается, попробуйте, проверьте. Получится у вас любить, не борясь. Вот Старайтесь, пыжитесь. Ну, может, в какой-то момент вы обнимете. Только обнимете не того, кто вам пакость сделал. А даже если говорить, ну, что обнимите, поцелуйте кого-нибудь, кто вам пакость сделал. Да, можно взять, только и сделать это на людях. Бывает такое, да. Но отойдя, когда этот человек что-то делает, обратите внимание, что там внутри наша душа бухтит. И как мы радуемся, когда он споткнулся, что-то случилось. Как мы радуемся, когда кто-то его там, как говорится, пристегнул хорошенько или стеганул хорошо при людях, и у нас такое чувство удовлетворения. Или когда желание сделать добро, я говорю там, не, я вот тому сделаю, этому не сделаю. А при этом я его могу обнять. То есть об этом подумайте, получится ли, не победив свои пороки, любить того, кто нас не любит. И вы поймете, то, о чем мы прочитали, это истина. Дальше вопрос, который Андриан мне задал. Ну, задал, я так понимаю, это еще не в эту субботу было, а в предыдущую пятницу, да. Андриан задал такой вопрос. Там был вопрос такой, нужно ли собираться, церковь нужна, не нужна. Да, и вот он задал такой вопрос. Так собирать народ нужно или нет? Вот я хочу обратить ваше внимание, вот прямо, вот собирать. Вот я должен ходить и собирать, потому что вопрос там не был поставлен, да. Так собирать народ нужно или нет? Ну, вы понимаете, мы же привыкли собирать, ходить, евангельские кампании, газеты, там, пригласительные, почтовые ящики, на улице, в транспорте, где-то к человеку там искать подход, но его надо собирать и надо в церковь как бы приводить. И потому и вопрос такой, что я вроде бы этим не занимаюсь, и мне вопрос, так собирать народ нужно или нет? Я так и не понял. То есть я, получается, невнятно ответил. Соберется, когда мы читали, что в последние дни гора Дома Господня, гора Сион станет во главу гор, и туда потекут народы, да? И вот вопрос, соберется куда, когда услышит? Ну, я тогда, вы помните, отвечал. Вопрос сходный с тем, который был, ну, два вопроса, но они сходны, чуть-чуть есть небольшое отличие. Я говорил, ну, куда? Говорил, что последнее время церковь будет в пустыне, молитвенного дома или генеральной конференции, этих конференц-залов не будет, народ будет гонимый. А соберется куда? Ну, где будут люди, которые будут это говорить об этом, да? Где люди, которые мечтали, думали об этом, вот они туда и пойдут. Ну, понимаете, у нас мышление, что нет, надо здание. Должна быть официальная церковь. И туда же должны, значит, туда должны идти. И если я, типа, не создаю церковь, потому что был такой намек, чего ж ты не создаешь церковь? А я говорю, я церковь не создаю и не собираюсь. Я могу говорить об устройстве церкви, о внутренней работе, об освящении. А вот Дух Божий, когда мы ему будем подчиняться, он будет нас менять, и мы будем объединяться. Но уже не формально, что нас свели, нам объявили, мы церковь, мы себя назвали, нас покрестили, выдали какой-то документ, удостоверяющий, что я крещенный, являющий нам такой-то церкви. Вы понимаете, мы вот так привыкли. А потом мы говорим, мы бедные люди, мы ничего не можем, но мы церковь. А я говорю, читайте внимательно, мы недавно читали Галатам 5 глава. Те, которые Христовы, автоматически и церковь Божья, распяли плоть со страстями и похотями. А если у нас дела плоти, вы помните, по этой же самой 5 главе послания Галатам, дела плоти, помните, список целый такой длинный и в конце, и тому подобное еще, что еще не написано, да? То так же самое, как у Иакова 3 главы. Если это наша мудрость, нисходящая свыше, завистлива, сварлива, помните, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость Божья там, или небесная, да, а земная, душевная, бесовская. Так вот, вопрос, так собирать народ нужно или нет? Ну, и я даю такой ответ. Если его народ собирать не нужно, это не помидоры, которые созрели, вот надо ходить с кошелкой или с ящиками собирать их. Люди свободные, и их тянуть за уши не надо. И иногда, как мы пристаем, я не говорю про всех, может, кто-то и более деликатно, но сколько я видел и сам, как говорится, принимал участие в этом, не знаю, сказать, апартеиде, да, как я приставал и насиловал людей, да, то я вам хочу сказать, исходя из того, как у нас это происходит, то мы действительно собирали, тянули, ну, так были научены, так были, так понимали мы этот вопрос, да. Но я говорю, тянуть его не надо. Он должен сам, люди взрослые, люди самостоятельные, мы должны рассказать правильно, мудро, да. Далее, мы должны показать своей жизни, что мы соответствуем тому, что мы рассказываем, да. А люди должны услышать, увидеть. И если они это искали, об этом думали, об этом мечтали, они сами будут собираться. Дух Божий будет их побуждать это делать. Они будут объединяться вокруг тех, в ком увидели и от кого услышали то, о чем думали по жизни, да? Они сами будут собираться, если их это интересовало в жизни. А вот если собираться, да, то вопрос стоит не куда, а вопрос стоит, кому собираться. Вы помните стих? «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Так я говорю, вот собирать людей. Вы понимаете? Люди сами должны услышать, а потом сделать собственный выбор. Их не надо собирать. Они будут собираться. Там написано, если вы уж помните, «Приведет Господь с разных стран и островов, и оттуда, и принесут и золото, и ладан, и придут, и поклонятся». Господь приведет, я соберу, говорит Господь. Разогнанных, да, помните, покалеченных и так далее. Соберу Духом Святым. Человек должен говорить, человек должен показывать. И что еще скажу? Было бы желание идти этим путем. Путем освящения. И если бы было это желание, то я вам скажу так, то вообще тогда не стоял бы вопрос, куда собираться. Дальше. Если нет желания освящаться, то какая разница, собираться или не собираться? Ну, смотрите, если мы не стремимся идти путем освящения, или, придя в церковь, говорим, что это невозможно, а без освящения, без чистоты, без святости, без любви, никто нечистый не увидит Господа. Это кто не имеет, будем так говорить, вот этой праведности Христовой, наделяемой уже. Он не в брачных одеждах. Ему будет сказано, вы помните, друг, как ты сюда попал вообще? А потом попросят вывести. Но я хочу сказать, это притча. Мы туда не попадем, и выводить нас никто не будет. Мы вообще, как говорится, не увидим всего этого. Так вот я говорю, что если нет желания освящаться, какой смысл кого-то это собирать? Далее, куда? Ну пусть даже сюда. Ну не хочет. Кстати, хочу сказать, ну просто попутно, вот то, что мы общаемся, и, извините, я не хочу кого-то уколоть, унизить, обидеть, но есть люди, которые так и не поняли, вот, да, вот разговоры об освящении, они так и не поняли, что надо освящаться, что это должна быть реальная жизнь, реальные конкретные планы на день, реальные какие-то действия, мероприятия, которые мы должны вот сами планировать, как мы делаем план дома там постирать, погладить, огород, теплица, там рассада, или в магазин, или купить что-то, да. Многие не поняли. Оттого иногда и перепалки идут вот в чатах. Так я говорю, ну вот ладно, вот собрались вроде бы, да. Опять-таки я говорю, ну если мы не изменимся, ну и что, что мы собрались? И какой смысл нам говорить о какой-то агрессион? Нас это вообще никак не будет касаться. Поэтому хоть собираться, хоть не собираться, если не идти путем освящения, большой разницы нет. Дальше. Ну, даже если вот и собрались, обратите внимание, ситуация, да? В чем проблема? Вот с чем-то мы согласны. Потом один с каким-то, ну, я имею в виду, кто-то один с вот этим вопросом не согласен. Кто-то другой с этим согласен, но с другим не согласен. Третий с предыдущими двумя согласен, теперь в этом не согласен. И я вам скажу, так без конца и без края. То есть зачастую нам присуща та черта характера, которая мешает вообще нам разобраться, что есть истина. И если говоришь об освящении, ну, я вам хочу сказать, надо быть уже каким-то особым человеком, чтобы сказать, что это не надо, да? Трудно все-таки сказать, что это не надо, когда вся Библия от начала до конца именно этим, как говорится, смыслом и пропитана, да? Трудно сказать. Но опять-таки я говорю, я имею в виду сказать, что этого не надо. Но опять я говорю, согласиться с тем, что это надо, но много ли вы знаете, кто начинает понимать, что это истина, ее надо проводить в жизни? Поэтому я еще и такое скажу, что немногие и пойдут этим путем, если поднимать вопрос, надо ли приводить или не надо. Я вам просто говорю, вы помните, врата в Царство Небесное и путь какие? Узкие тернистые врата, и тернистый путь и узкие врата. Да, было бы хорошо, если бы мы были святые, да если бы нас взяли на небо. Но, чтобы стать святым, вот есть определенный процесс, описанный в Библии. И крест надо нести, и бодрствовать надо. А не каждому это хочется. Некоторые говорят, что все-таки да, действительно, вот как-то в церкви приятнее. Да? Так вот рассказали, мы полагаемся верой на заслуги Иисуса Христа, Он наш адвокат, все как-то так, а вот тебя слушаешь, вот вроде, так я говорю, а какой смысл тянуть, собирать народ на какую-то гору? Придут на эту гору, я никогда не строю иллюзий, придут. Помните, мы говорили даже, когда исследовали эти места, количество людей на общую массу населения, 7 с лишним миллиардов населения. Там, грубо я уже так скажу, 500 000 человек. Это те, кто придут и захотят, и останутся верными Богу. Из которых 150 000, так опять я говорю, приблизительно, да, 144 тысячи, будут праведниками из праведников. Вот и все. Поэтому тянуть, потекут. Скажу вам такое, на фоне того, что творится в мире, сначала потекут много. Когда объявят этот народ Божий вне закона, и всем, кто к ним примкнет, будет закон о смертной казни, оттекут так же само много. А еще и без этого. Когда многие поймут одно дело хорошо, иметь общение с хорошими, приятными людьми, освященными, мудрыми, да, с другой стороны, так это все надо делать, этот же вопрос возникнет почти у каждого. И сначала от всего будет, о, так это крест неси, о, так это бодрствовать надо, о, так все-таки лучше вот в церковь ходили, спели, помолились, Богу отдали все в руки, и все. А потом еще и гонение будет, и надо будет подтвердить. Поэтому тянуть нет смысла. И еще хочу сказать в заключение. Христос никого никуда вообще не собирал. Ну, вы можете сказать, да, Он же ученикам сказал, там, иди за Мною. Ну да, ученикам сказал. Но тем же ученикам и говорил Он, что отречетесь. И в присутствии тех же учеников, в присутствии их говорил, что вот отошли, не хотите ли вы уйти? Он не бегал за ними, как вочка. Переживал, думал, но не заставлял и не тянул. Он говорил истину. А вот и говорил просто, доступно и показывал, да? А кому это нравилось? Кто принимал какое-то решение, вот они сами собирались вокруг него. Также и Павел проповедовал, образовывались, как говорится, группки, появлялись люди, они тянулись, вот так и церковь образовывалась. То есть церковь Павел не создавал, так как у нас это евангельская кампания, буклеты, давайте покресим, да побыстрее, и вот количество, и отчет куда-нибудь. Такого в истинной церкви не было и быть не может. Дальше вопрос был Виктора из Подмосковья. Вопрос был следующий. Саша, написано, что любовь покрывает множество грехов. Может ли любовь выраженное делами, раз за разом полностью покрыть прежние грехи человека. Ну, здесь еще вопрос у Виктора есть, даже не один. Ну, немножко как бы другого направления, да, поэтому я пока один вопрос вот этот затрону. Значит, написано, что любовь покрывает множество грехов. Вы помните, да? 1 Петра 4:8. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Усердную, обратите внимание, от сердца, чистую, непритворную, да? Потому что любовь покрывает множество грехов. Видите, мы уже коснулись этого вопроса. Если бы мы любили, то не надо бы бороться с грехами, и их бы вообще у нас не было. И эта тема тоже созвучна. Так вот, я как бы на вопрос Виктора задаю Виктору уже вопрос. Виктор, вот ты пишешь, что любовь покрывает множество грехов. Какую любовь ты имеешь в виду? Если ты имеешь в виду, что вот ты пишешь, любовь, выраженная делами. Ну, я пример приведу. Мы говорили, есть дело закона, а есть дело веры. Дело закона. Я могу, не любя человека, выразить делом любовь, подать ему руку и улыбнуться по-американски. Могу даже обнять, как иногда я смотрю, как обнимаются враги. Ну, я имею в виду руководители стран, ну, при встрече руки жмут, улыбаются, вы знаете, да, дело любви. А есть дела веры. А дальше начинается, ну, вы знаете, допустим, там, президент Америки, России, допустим, да? А дальше начинается, вот вы такие, вы росяки, мы вам санкции, мы вам то, мы вам все. Так вот, что я хочу сказать. Если вопрос идет, что любовь покрывает множество грехов, то здесь не имеется в виду любовь, как дела закона. Некоторые говорят, вот я буду давать милостыню, вот еще что-то сделаю, в церковь буду ходить каждый день, буду причащаться там каждый день, да? И вот чем больше я буду делать, вы понимаете, здесь вот как будто бы какая-то бухгалтерия. У меня много грехов, я не буду говорить сколько, как волос на голове, да? А теперь мне надо перекрыть чем? Ну, количеством дел любви. Значит, так, милостыня на церковь, так, ага, гуманитарку этому дам, так, ну, там, кому-то куплю одежду, кого-то бедного накормлю, на приют дам. И вот он сидит, вот знаете, вот как говорится, перекрывает одними делами другие. Вы поняли, делами любви дела грешные. Перекрывает. Что хочу сказать. Если при этом мы раздражаемся, обижаемся, завидуем, воруем, прелюбодействуем, гордимся, рот затыкаем, командуем кем-то, да? То я вам хочу сказать, вообще человек любви не имеет. И вот эта так называемая любовь, вот в этих, будем говорить, милостынях, там, да, там, подаяниях, каких-то делах какие-то делать. Вы понимаете, это фарисейская любовь. Любовь не завидует, не раздражается, как мы уже с вами говорили. Так вот, что я хочу сказать. Если мы, я хочу акцентировать ваше внимание, чтобы мы не поняли, что вот именно количеством дел любви, количеством нужно перекрыть количество грехов. Ну, сколько мы вообще сделали в жизни, чтобы вы поняли, ну, плохого, да? Вы сами знаете, и помышления, я уже не говорю про помышления, и слов сколько, и поступков сколько, и кого куда послали, и так далее, и тому подобное. И дрались, может быть, и матерились, и так далее. Так я вам хочу сказать, да не хватит нам жизни, чтобы рассчитаться, поперекрывать все эти дела. Ну, другими какими-то добрыми делами любви. Вот возьмите пример. Разбойник на кресте, вы знаете, до креста он, наверное, все-таки там много чего наделал. А вот Христос говорит, ныне же будешь со мною в раю. Так скажите, пожалуйста, вот делами он перекрыл, он вообще уже не мог никаких дел сделать. Но получается, что если ему было сказано, ныне же будешь со мной в раю, то вроде бы как бы любовь, которая у него была, покрыла множество его грехов, которых он натворил. Вроде бы да. Дальше момент какой. Дело в том, что любовь, имеется в виду не вот это, состоящее из дел любви без дел веры, да? То есть без внутреннего преображения, без освящения нашего сердца. Дела любви, они, сколько бы мы их ни делали, без внутреннего освящения, да, не покроют вообще никаких грехов. Это дело закона, которым не оправдывается никакая плоть перед Богом. А вот какая любовь покроет множество грехов? Когда мы приходим к той любви, которую мы сегодня говорили, с которой мы сегодня начали наше общение, приходим к любви, которая не превозносится, не гордится, а я говорю, приходим, и уже говорил вам, что сначала нужно распять себе вот эти пороки, чтобы прийти к той любви, да. Так вот я говорю, когда мы приходим вот к такой любви, когда внутри происходит такая перемена, когда мы уже и внутри, на уровне помышлений, намерений сердечных, не раздражаемся, не злимся, нам человека жалко, мы его можем понять, мы можем его не осудить, мы можем войти в его положение, а он при этом нам пакости делает, да? То заметьте, вот когда мы приходим именно к такой любви, это говорит о чем? Что то, что мы раньше делали, сейчас мы уже переродились, родились свыше. Мы принесли достойный плод покаяния. У нас уже нет ненависти, на основании которой мы делали дела злые, греховные. Любовь, которая уже появляется в сердце, которая не превозносится, не гордится, не обижает, не бесчинствует, не завидует, не раздражается, и любовь, которая не перестает, вот когда мы к этому моменту приходим, то, заметьте, можно вспомнить, вы помните, да? Вложу законы, 8 глава Евреям, вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах, и буду их Богом, они будут моим народом. Ну, пропускаю несколько стихов, я так по памяти, да? И не воспомяну более грехов их, заметьте, покрыты. Когда законы, когда любовь вложена в мысли и сердца. То есть, другими словами, родились свыше, от вменяемой праведности пришли к наделяемой, и с этого момента у нас любовь, которая не перестает. Много мы успеем после этого сделать дел любви. Или мало, или как разбойник, может быть, не успеем сделать в силу таких обстоятельств, в какие попал разбойник, да? Но перерождение души, то, о чем я вам сказал, Бог вкладывает законы свои, ведущие к любви, вкладывает в мысли и на сердцах написывает, пишет нам, да, то грехи более не вспоминаются. И покрываются, прощаются, и не вспоминаются, потому что мы принесли достойный плод покаяния. Не просто сделали дело закона, которое можно и притворно сделать, да, Иуда, вы знаете, сильно любил Иисуса, предавая, и даже поцеловал. Это я умышленно упоминаю такой пример, чтобы мы поняли, что игра не пройдет. Мы можем эту игру совершить в присутствии какого-то человека, чтобы показаться любящим. Вы понимаете, пред Богом такая игра не пройдет. Поэтому, вы поняли, именно не просто в делах выраженная любовь. Если в делах, то это должны быть дела веры, дела, исходящие из преображенного, перерожденного сердца. Когда мы естественно любим, не раздражаемся, не мыслим зла, не завидуем, не превозносимся, и при этом с этим же духом делаем, будем говорить, добрые дела любви, да, благословляем обижающих нас, молимся за проклинающих, готовы отдать жизнь. Вот такая любовь покрывает множество грехов. Независимо от количества дел, которые мы после, когда придем к этой любви, сколько мы успеем сделать. Вы сами знаете, жизнь такая, что наперед надолго, как говорится, рассчитывать не приходится. И, как говорится, ходим все под Богом и не знаем, то ли убьют, то ли замучат в тюрьме, то ли, ну, инфаркт произойдет, то ли еще что-нибудь, да. Поэтому главное прийти к вот этой любви. У разбойника это произошло на кресте. Видимо, он раньше думал. Видимо, он тут еще, как говорится, удостоверился, увидев рядом с собою на кресте Иисуса, да. Он понял, до него дошло в этот момент. Он понял, он раскаялся, он по-новому жил бы, да, если бы была возможность сойти с креста. Но у него такой возможности не было. Поэтому, заметьте, много дел любви он вообще не сделал, даже вообще никакого не сделал, кроме раскаяния. Но если оно искреннее, то оно покрывает все, если настоящее. Вы понимаете, о чем я говорю. Дальше, еще один такой момент. Ну, это из чата. Я сейчас тоже, кажется, это было уже не из субботнего, а из пятничного, прошлую пятницу. Тоже Андриан мне писал, в связи с чем я ему и сказал, что следующая суббота будете говорить проповедь, да, чтобы, как говорится, и раз знаете, раз понимаете, то вам, как говорится, и кафедра в руки, да. Так вот, Андриан писал тогда, я говорил, он писал, ну, писал, как всегда, как понимает, я его не осуждаю, но писал, как всегда, что я и то не так, и то не так понимаю. Вот Тамара из Покровского, она ему такие слова написала. Андриан, как тебе кажется, нет ли у тебя постоянного духа протеста? Может, стоит что-то пересмотреть? Надо же быть всегда довольными. Это Тамара так написала ему. Андриан отвечает. Я почему... Ну, видите, это не вопрос. Но я хочу сказать, это такая ситуация, с которой мы очень часто сталкиваемся. И я вам просто хочу... Уж, вы поймите меня, не было бы этого написано, я бы и не поднимал, но это написано, и многие из вас считали. То есть я не то, что открываю какую-то тайну. Да? Я, конечно, не хотел бы вот так вот, знаете, ну как говорится... Так было написано, и вы понимаете, там и подписывали, каждый человек, кто написал и что написал, вы читали, да. Я просто хочу прокомментировать, чтобы вы поняли, да. Андриан ответил, значит, Тамаре. Протест возникает потом. Потому что я думаю над прочитанным, вижу, что толкуется превратно. В этом что-то неправильное. Обратите внимание, Тамара написала, как тебе кажется, нет ли у тебя постоянного духа протеста? Ответ. Протест возникает, подтверждается. А почему протест возникает? Потому что я думаю над прочитанным. И над прослушанным, потому что, ну, получается, я толкую превратно. В этом что-то неправильное. Ну, что могу сказать, ну, как говорится, на замечание Андриана, да, или на его ответ. Ну, я хочу сказать, думать ничего неправильного в этом нет. Далее. Задумываться, я вам сам говорю, не поддакивайте мне, возьмите Писание, проверьте. Правильно. Я тоже говорю, что правильно Андриан говорит. Но, вот читаю дальше. Почему бы просто не ответить на поставленный вопрос? Это, ну, мне был поставлен вопрос какой-то, я там не ответил. Но опять просто, я начинаю что-то объяснять, он мне так конкретно, да или нет. Позволительно кесарю подавать или нет. Ну, Христос тоже просто не ответил, потому что был непростым человеком, да. Я тоже иногда просто уклоняюсь, просто. Просто не отвечаю, потому что знаю, что не просто спрашивают. Если просто отвечу, то сложно залечу. Понимаете, да? Так вот, смотрите. И он дальше пишет. Почему бы просто не ответить на поставленный вопрос? И отвечает. А потому что отвечать нечего. Вот почему. Дальше. Но я не для ссоры задаю вопросы, а для того, чтобы люди думали. С большими буквами написано. А не потребляли, ну, в смысле, внутрь, не ели, все без разбора. Я на самом деле применял то, о чем говорит Александр. Думать с восклицательным знаком. Так вот, что я хочу сказать. тема, как я сказал, такая живая, насущная и щекотливая. Почему? Отвечу. Вот смотрите, я всегда говорю такие вещи, что вопросы, я всегда принимаю любые вопросы. Только вопрос задается спокойно. Нету при этом возмущения. Нету недовольства. Нету вот этого духа, который производит склоки, споры. Протестантские. Я иногда говорю, что мы протестанты, да, но мы никакие не протестанты. А если протестанты, то зачастую против Бога. С Писанием не согласны, с Богом не согласны, свое утверждаем, Божье отвергаем. Вот я говорю, мы протестанты. Так вот, смотрите. Вопрос какой? Что я неправильно делаю, что думаю? Так вот я что хочу сказать. Когда человек думает, это голова думает. Сердце не думает. Есть другое выражение. Помышление сердечное, вроде помысел. Но от сердца инициатор, а голова на службе у сердца. Так вот, если думать, то это голова. А если протест, то это сердце. Иногда мне говорят: Александр, а вопрос тебе можно задать? А я говорю: вы понимаете, вопрос мне можно задать, если вы же хотите что-то узнать. Или спросить, или поделиться мнением. Но возмущаться нельзя. Если при помощи того, что человек задает вопрос, человек возмущается, то он и не собирается на этот вопрос вообще слушать ответ. Поэтому он и говорит, и то не так, и вообще нечего тебе отвечать. Хотя некоторые говорят: Саша, ты уже так отвечаешь, может, покороче. Я говорю: видите, а кто-то говорит, что нечего ответить мне. Так вот я говорю, что вопрос задавать можно. И мысли можно выражать. У нас есть Писание, у нас есть головы, у нас есть уши, у нас есть Дух Святой. Можно. Но возмущаться, протестовать, спорить. Я говорю, идите в свою церковь, там этим занимайтесь, если вам это разрешат. Это неприлично. Это позорит нас, что у нас такое. А мне иногда говорят: Саша, вот там, когда кто-то возмущается, это же, говорят, твои ученики. Я говорю, они мои такие же ученики, как и твои. Разве ты не понял, что это не мой ученик? И не Божий. Это протестант. Течение есть такое. Не важно что, лишь бы наперекор говорить. Так вот, я о чем хочу еще раз подчеркнуть мысль. Когда мы думаем, мы всегда спокойны. Плод духа, заметьте, плод ума, думать, это ум. Плод духа, любовь, а не протест. Любовь, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот обратите внимание, плод ума, плод размышления, а дела плоти. Прелюбодеяние, любодеяние, вражды, ненависти, протеста там слова нету, но это синоним. И очень важно для себя заметить. Мы тоже иногда говорим: я вот сказал, а мне рот заткнули. Вот я говорю, вы внимательно, я не раз вот так вот говорю. Ну, некрасиво это делать, некрасиво. Но иногда, думаю, была бы видеокамера скрытая, я просто бы вот снимал бы вот так вот, чтобы никто только не знал. А потом бы нарезал и сделал бы прекрасный фильм. Что такое хорошо и что такое плохо. И сказал бы: вот слушайте, вы говорите, вот вы просто сказали, вот обратите внимание на лицо, обратите внимание на взмах рук, на крик, на возбуждение, вот как вы встаете, как вы вообще взвинчены. Вот это вы говорите, я думаю. А что думать нельзя, что-то рот закрываешь? Я говорю, извините, пожалуйста, в Библии написано, таковым должно заграждать уста. Кстати, я не заграждал еще никому. Но я вам просто говорю, я уже, видите, нашел способ заградить уста. Кто вот так будет говорить, я не буду заграждать уста, не буду никого там блокировать в чате, да, чтобы ничего не писал. Я просто уже сказал, говорю, хорошо, вы так знаете, вперед, следующая суббота ваша, любая тема, можете про меня, можете про себя, и временем не ограничено. Я думаю, что это, так будем говорить, и не по-диктаторски, и, как говорится, очень так удобно, вразумительно и понятно. Чтобы все-таки мы подумали, что все-таки давайте протестовать против греха, давайте протестовать против заблуждения, если оно действительно, но протесты, вы поняли, это не возмущение, это, вы понимаете, не вот эти амбиции, которые приводят к ссорам и разногласиям, а это несогласие, но при этом спокойствие. Ведь несогласие, но спокойно, это тоже плод духа. Когда нападки кого-то на кого-то, и человек спокойно, да, он имеет другое мнение, но при этом спокоен, нету вражды, нету ссоры. Я сам понимаю, что даже несогласие имеет место. Я имею в виду, что может быть, мы разные люди, мы по-разному читаем, по-разному понимаем, и разными путями приходили к каким-то своим умозаключениям. Мы не можем сразу вместе к чему-то прийти. Но когда нету духа протеста, когда нету обиды, когда нету вот этих претензий, что я вот тут самый, что ни на есть, да, я вам скажу, да, мы можем быть с разными взглядами, но при вот этом духе любви, я подчеркиваю, да, он нам поможет, чтобы мы, задавая вопросы, не переводили их в плоскость споры и разногласий, а чтобы был конструктивный разговор. А я не раз вот замечал такие вещи. Вот придумали нам, вот, как говорится, демократию, да? Почему говорю придумали, сами знаете, что мы не мы это придумали, но на наших чувствах сыграли. Мы же народ, мы же хотим тоже править, а нами всю жизнь правят. Так вот, говорят, демократия – это вы будете править. Царя не надо. Президент, ну, если есть, так чтобы он имел ограниченные полномочия. Такие, чтобы ничего не мог делать. И чтобы был парламент. А парламент желательно, чтобы был многопартийный. Ну, чтобы это подтверждало, что это вот воля различных слоев населения там выражается в парламенте, да? И вот обратите внимание, я почему привожу этот пример. Будь я президентом, я бы вообще разогнал всех до единого. Парламента бы не было. Дума, где люди думают головой, с разными взглядами, я бы туда взял. Вот обратите внимание, идет борьба за власть. Во-первых, это говорит о том, что нет чистого ни одного. Или праведного ни одного. Борьба за власть. Причем методы какие. Друг друга поливают, ну я говорю, как, извините, уличные базарные бабы. Дальше. Кто-то выиграл, кто-то проиграл. Выигравшие нос задрали, проигравшие в обиду начинают играть. И неважно, какие решения, начинается вот эта оппозиция. И против, заметьте, получают государственные деньги. Но оппозиция, не важно, что всегда против, не важно, что против. Или давайте объединимся, чтобы быть против тех. Давайте вот сейчас объединимся против вот этих. Ну и вы думаете, что там можно что-то умное решить? Это, вот я и говорю, это протестант. Сказать, что они невоспитанные, обидятся. Сказать, что воспитанные, это плюнуть себе в душу. Но я просто хочу сказать, привожу вам пример, чтобы вы наглядно поняли. Одни за церковь, другие против церкви. И начинается колотня. Я вопрос задаю. Мы за истину или за церковь спорим? Если за истину, так спора не должно быть. Кто-то говорит, в спорах рождается мнение. В спорах появляются синяки. И выпадают зубы. И глаза подбитые. В спорах. Не в спорах, а в разномыслии. Это совершенно разные вещи. Поэтому не забудьте, думать это спокойно. Если внутри начинается такое возмущение, то это не думать, это чувствовать. Это протест, это возмущение, это крик, это я не согласен. Кстати, хочу сказать попутно, просто. Многие из нас, я не говорю про всех, всех до одного я не знаю, да, но многих из нас выгнали из церкви. И я вам скажу, Мы-то думали там за Христа, да, ну, выгнали нас там или за Двоицу, или за Троицу, или там еще за что-нибудь, Дух Святой, личность, не личность, там за субботу какую-нибудь не такую, как какой привыкли в церкви, да? Ну, говорю, мы приставали, мы возмущались, мы там требовали. Этого не надо было делать. И иногда нас за плохое поведение, кто-то за праведность по вере, говорит, меня выгнали, я пострадал за Христа. Но я сколько раз встречал страдальцев по праведности, по вере. Это, я вам говорю, пальца в рот не ложи. Это крокодил, который откусит не только палец, а и руку до локтя. Вот ты должен, вот ты не принимаешь, вот Джонс, вот Вагнер, извините, трандычит. Говорю, слушайте, ну я говорю о чистоте и святости. Разве это не та же праведность, о которой вы говорите? Нет, надо о Джонсе говорить. Я говорю, о Христе не хотят слушать. Кто вашего Джонса будет слушать? Я не против его. Он правильно сказал. Только он не объяснял, как эту праведность достичь. Вот что. Что крест надо нести, что бороться надо, как бороться, как крест нести, да. Он не объяснял это. Я в Библии это прочитал, я уже понял, ну, я говорю на ту же тему, что и вы. Нет, вот ты не с нами, вот ты против, мы 88-й год, я говорю, сейчас 2014 год, товарищи, а вы в 88-м живете. И причем вот так нападая на людей, я говорю, вас выгнали не за Христа, а за длинный язык. Вас сразу. Я говорю, извините, мне не по пути. Не буду с вами. Это ругня бесконечная и диктат. Поэтому я еще раз подчеркиваю. Думать – это голова. Если я думаю, я всегда спокоен. Я не взвинчен. Я спокойно задаю вопрос. Способен выслушать мнение или ответ другой. Даже если он не такой, я могу поразмыслить, задать второй вопрос. Не заводясь. Но я хочу сказать, чтобы так задавать вопросы, вы понимаете, насколько мы уже должны быть освященными. А если мы все-таки заводные люди, то я вам скажу, обидно, не обидно, так в Библии написано, таковым должно заграждать уста. Закон положен, помните, непокоривым. Помните, да, что Павел пишет? Вот таким возмутителем, революционером. Еще Андриан такой вопрос написал. Ну что из церкви, что из церкви делают контору? Это комментарий был на мои слова. Это же не значит, что церкви вообще не нужно. А как же церковь тело Христово? Я уже говорил, церковь это действительно тело Христово. А если тело Христово, то вы помните, в этом теле никто не скажет, ты мне не надобен, да, там глаз в руке, рука ноге или там. Язык волосам, допустим, на нашей голове, да? Там есть любовь, там есть забота, там нету споров, там нету дряз, там нету превозношений, там все одно. Вот это церковь. Так вопрос как бы возник у Андриана, так что церкви не нужно? А я говорю, а разве я сказал, что не нужно? А разве я не говорю, что церковь должна возникнуть? Ну тогда вопрос, а что ж мне такой вопрос задают, да, потому что я ее не создаю. Меня сначала обвиняли, что я ее создаю. Сейчас я уже не раз слышу, что ж ты не создаешь? Я говорю, а видите, а виноват все равно буду. А я говорю, что я против того, как церковь создается через крещение, через там доктрины. Церковь – это тело, и создается через освящение. Сюда, в эту церковь, не надо тянуть. Эта церковь будет сама сращиваться, превращаться, если людей объединяет вопрос освящения. Я не против церкви, и не знаю, может быть и завтра я на эту тему буду говорить. Ну, видите, у меня вопрос еще такой, может быть, тема еще поменяется, но тема будет одна с другой, ну, в дополнение, одна другую будет дополнять. Следующий вопрос, который мне был задан. А, ну, извините, я еще тут как раз, чтобы потом уже не возвращаться. Тот же самый Андриан написал в чате. Знаете, Александр, уже одно то, что сатана всеми силами старается разогнать или подчинить себе церковь, говорит за себя. Ну, что это как бы церковь Божья. Ну, если сюда добавить, что отсюда уходят, и никто их не разгоняет. Ну, эта деталь может немножко так, как говорится, уточнить, да? что из себя представляет церковь. Ну ладно. Еще раз повторяю. То, что сатана всеми силами старается разогнать, подчинить себе церковь, говорит за себя. Я вам, то есть мне, говорит Андриан, подскажу, как узнать, если имеете любовь между собою, троеточие, что церковь, если она церковь, то если имеете любовь между собою. Что я могу сказать? Ну, исходя из того, не буду ничего выдумывать, исходя из того, что тот же Андриан писал. Я задаю вопрос. А протест, о котором вы пишете, это любовь? Вы вроде бы эту церковь представляете, да? Говорите о ней и вот протестуете. Я говорю, а протест это любовь? А когда что не скажи, вот все время, ну, все не так и не так и не так. Дальше вопрос, еще последний вопрос остался из тех, которые были заданы в предыдущих чатах. Значит, вопрос задает Нина с Дегтярска. Иезекииля 4.6. Саша, правомерно ли использовать этот стих для исчисления пророческого периода 2300 вечеров и утр из Даниила 8 главы 14 стих, как это делают в церкви АСД? Ну, Даниила 8.14 вы все помните, да, и сказал мне на 2300 вечеров и утр, это как бы распространяется тогда, святилище очистится, это как бы пророческий период. Ну, а стих, который затрагивает Нина, и на основании которого, вот день за год, вы помните, да, или год за день там, вот как возникло это объяснение. Значит, Нина, еще раз повторяю, задает вопрос, правомерно ли использовать этот стих Иезекииля 4.6? Ну, что я хочу сказать. Правомерно ли применять этот стих по отношению к Даниила 8 главы относительно пророческого периода 2300 вечеров и утр. Я прочитаю не 6 стих, а с 1 по 6 из Иезекииля 4 главы. «И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собою, и начертай на нем город Иерусалим». Дальше. Заметьте, это Бог говорит пророку, сделай вот так, ну, как бы, чтобы образно показать что-то Израилю. И дальше. И устрой против него, против этого Иерусалима, начертанного на кирпиче, устрой против него осаду. Сделай укрепление против него. И насыпь вал вокруг него. И расположи стан против него. И расстав кругом против него стенобитные машины. И возьми себе железную доску, и поставь ее как бы железную стену между тобою и городом. И обрати на него лицо твое. Заметьте, железную доску поставь между тобою и городом, и обрати на него, не на нее, не на доску, как бы на город, обрати на него лицо твое. И он, город, или, ну, если в схеме в этой кирпич, он будет в осаде. И ты осаждай его. Ну, вроде как противник. Это будет знамением дому Израилеву. То есть, вот это, будем говорить, такой план осады, окружения города. Да, это Бог через пророка таким образом должен был вот показать Израилю, чтобы израильтяне подходили и смотрели, а потом шли и разговаривали, и чтобы знали, что их предупредили о том, что их ждет. Дальше. Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. Ну, я так понимаю, на него на бок, наверное, да? Дальше. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие. И я определил тебе годы беззакония. Их определил тебе годы беззакония их числом. Заметьте, годы беззакония их числом. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина. И теперь смотрите, день за год я определил тебе. То есть ты будешь лежать это количество в днях, да, ну а вот остальное, а в жизни это будет как бы в годах. Возвращаясь обратно к вопросу. Правомерно ли использовать этот стих для исчисления пророческого периода 2300 вечеров и утр? Что я вам, ну, просто хочу сказать. Это пока не касаясь этого вопроса. Когда мы с вами проходили книгу Откровения, 13 глава, вы помните, да, мы там вспоминали известные для адвентистов стихи, где там 1260 дней, да, 1000 или там 42 месяца будет, помните, да? И вы помните толкование, что это Откровение, 13 глава, вот это там 42 месяца, это относится, ну, обратите внимание, день за год, вот соответственно, с этим стихом 6 из Иезекииля 4 главы, да? День за год, так понимали. Я это рассказываю не для того, чтобы вот сказать, церковь такая рассякая. Я понимаю, сколько было открыто, как было открыто, кому было открыто, но я хочу сказать, это все равно лучше, чем тем, кому вообще ничего на эту тему не открыто. Это хотя бы говорит о том, что люди думали. Ну, пусть не додумались, в этом вины нет. Ну, проходит время. Если задуматься, может что-то и появится, какая-то корректировка. Да? Но я вам хочу сказать, вот по вот этому принципу, день за год, да, толковалось вот это пророчество Откровения 13 главы. День за год, и вот 42 месяца, 1260 лет, это вот времена инквизиции, помните, да, с 538 по 1000, вот видите, уже вылетело с головы, не то 1800, какой же, забыл год, видите, склерозом начинаю страдать, хотя всегда помню. Ну ладно, не буду морочить голову себе и вам, помните, да. Так вот, что хочу сказать. Вот он, день за год. Проходит время, я тоже верил, вот так искренне людям объяснял. Ну, вы знаете, говорит, читаешь, перечитываешь Библию, вы знаете, вот один раз прочитаешь, что-то поймешь, что-то не поймешь, другой читаешь раз, и открывается такой, думаю, ну, вроде считал, как я этого не увидел, третий раз еще что-то открывается, ну, вот с таким подходом читаю. Читаю внимательно. Значит, и увидел я зверя, выходящего из моря, там, с семью головами, 10 рогами и так далее, помните, да? Спрашиваю адвентистов, скажите, это было уже? Нет, это будет. Зверь еще не вышел из моря. Хорошо. Значит, это будущее, да. Читаем дальше. Сейчас я вот просто даже возьму так уже. Прочитаю, чтобы не было, ну, будем говорить, голословно, да. Вот смотрите, стал я на песке морском, 13 глава Откровения, и увидел выходящего из моря зверя, выходящего с семью головами, 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, на головах имена богохульные. Зверь, который я видел, был подобен тому-то, видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. Обратите внимание, вот-вот смертельная рана, вот-вот там тогда-то, папа, там, не помню, 17 или какой-то, в общем, был пленен, умер, там, французская революция, умер в тюрьме, вот, смертельная рана, да-да-да-да. Говорю, слушайте внимательно. Выходит зверь из моря, о чем мы с вами читали, это в будущем будет далее. Зверь подобен в прошлом, имеет, как говорится, сходство с такими-то зверями, что говорит о том, что унаследовал что-то от них в плане создания мирового господства, да? Дальше. На этом звере уже одна голова была когда-то ранена, но когда он как бы выходит, смертельно рана исцелела. Да, да, вот видишь, это же папство, вот так и так хорошо, говорю, дальше. «Дивилась вся земля за зверем, и поклонились дракону, который дал вас зверю, и поклонились зверю, говоря, и даны были ему, я чуть-чуть не слово-слово читаю так, чтобы быстрее, да, и даны были ему уста, говорящих гордо богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». 42 месяца, это что? Это было в прошлом. Я говорю, слушайте, зверь, вот обратите внимание, вы же сами сказали, это в будущем, да. Далее, поклонится, далее, смертельно рано исцелела. мы вот адвентисты привыкли слышать, говорить там, да, вот она уже исцелела, вот папство опять выходит, вот сейчас уже совсем, как говорится, папа, он какой изуит у власти, да. Но еще уж, как говорится, официально же не вышли, нет, нет, это будущее, будущее. Все про будущее, а 42 месяца про прошедшее. Вы понимаете, да? А почему? Ну, я не говорю, что это умышленно кто-то делал. Ну, как поняли? И не все мы, и я что-то сразу не все понимаю. Что-то откроется, часть где-то, как говорится, сидит в каком-то уголке сознания. Вот нету где-то какой-то увязки. Здесь нету никакой вины. Но я вам говорю, вот толкование про будущее, а у 42 месяца про прошедшее. Это было в прошлом. Так я говорю, так смотрите, здесь 42 месяца. Здесь не день за год. Или год за день. Здесь будет в буквальном смысле. 42 месяца, 3,5 года. Или жена убежала в пустыню, была гонима и находилась в пустыне, где ее питали, помните, да? 1260 дней. Это та же цифра, только то в днях, это в месяцах. 42 месяца, 1260 дней или 3,5 года, одна и та же. Ну, один и тот же срок. Но я говорю, вот смотрите, вот оно толкование, вот оно применение, и вот какая нестыковка. Да, мне уже не раз сказали, вот ты против церкви, ты против, у нас истина, мы в истине стоим, а ты вот ковыряйся. Я говорю, слушайте, ну я не ковыряюсь. А вы не стоите в истине. Вы не можете ответить. Я вам задал вопрос, вы начали возмущаться. Это называется стоять в истине. Ответьте нормально. Вот это будущее, будущее. Почему вот это прошедшее? Далее, если здесь день за год, то мировой порядок будет у нас, вы знаете, 1260 лет. Это, наверное, вот этот золотой век, про который все говорят. Я говорю, нет, вот тут-то будет в днях. Но применяется почему-то день за год. И я говорю, смотрите, какая нестыковка. Это я просто привожу вам пример. Жена, которая была гонима, это вот жена невеста Христа. Это опять 1260 дней была в пустыне. Вот смотрите, зверь 42 месяца, это 1260 дней. И жена от него убегает, церковь Христа. Вот смотрите, какая аналогия. Ни о каких годах здесь не идет речь. Но заметьте, с вот этого стиха Иезекииля 4:6, вот взяли, как говорится, за основу, раз там так написано, то значит теперь все там, где день, тут же на года переводить. Теперь возвращаюсь к данному, как бы, вот месту, которое мы с вами читали, Иезекииля 4:6. И вопрос, повторяю, правомерно ли использовать этот стих для исчисления пророческого периода 2300 вечеров и утр? Я что хочу сказать. Когда-то считал, что правомерно. Потом, когда стал читать, ну, это вот частный случай. Это вот тот момент, когда Иезекииль вот что-то там предсказывает Израилю, что будет. Это вот конкретно. Не сказано, что это вообще такой библейский, будем говорить, библейская как бы формула, библейский закон, что он применим. Тут, ну, заметьте, достаточно частный случай. Конкретно. На тот момент, какой был Иерусалим, какой был Израиль, что он там делал. Вот Бог через Иезекииля вот им рисует наглядным образом картину, что их ждет. И относительно этого, вот, как говорится, события, вот этих дней или этих лет, да, вот Господь конкретно применяет вот здесь, прямо, конкретно по месту. Сказать, что это можно вообще везде и всегда применять, Ну, вы поймите меня правильно. Там, вы помните, есть описание, сколько там этот ковчег Ноев плавал. Ну, давайте вот в днях это возьмем, потом в годы переведем. Вы понимаете, есть еще и такое толкование, да? Тоже правомерно его применить. У Бога один день, как тысячу лет, и тысячу лет, как один день. Ну, тоже, смотрите, у Бога вот так. Ну, и что с этого получается? Ну, написано вот. Мы знаем, что есть у нас такой семидневный недельный цикл, да, на Земле существует. Мы все привыкли, вот так оно есть. Вот Библия нам пишет, что вот первый день вот так, Бог сотворил то-то, второй то-то, 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 вот так все семь дней, в седьмой почил, освятил, отделил и так далее. Начинается день за год, день у Бога один день тысячу лет, тысячу лет как один день. Ну да, у Бога, который бессмертен, не имеет ни начала, ни конца. Он вообще не считает дней там, и недели. Ну, какой считают только те, у кого есть срок жизни, да? Ну, вечность, там нету календаря, нету там этого всего. И зачем, и кому он нужен, кому те цифры нужны, да? Ну, начинается вот, исходя из этого, да, что у Бога один день – это тысячу лет. И тысячу лет, как один день. Значит, первый день – то, что он сотворил, он тысячу лет сотворил. И земля наша вот эволюционировала и так далее и тому подобное. Я говорю, слушай, Чарльз Дарвин, тебе долго это в голову приходило? В Библии написано, сказала и явилась. Вот семидневный цикл, вот мы его имеем. Нет, это надо понимать вот так. И я просто хочу сказать, да, ну пусть человек говорит. Пусть держится, но мне это не интересно. Поэтому, если сказать, что вот этот стих Иезекииля 4:6 правомерно использовать везде, я бы, положив сердце на руку, не сказал так. Это частный случай, частное пророчество и частное применение вот этого стиха. Ну, что хочу сказать, уже полтора часа прошло. Думаю, что на сегодня, наверное, будет достаточно. По времени, да. Я потом почитаю в чате, там, может быть, вы написали мне еще вопросы, да. Ну, так как пришлось мне отвечать на те вопросы, да, я на вопросы, если они сейчас записаны у вас здесь в чате, кем-то из вас, да, я буду отвечать в следующую субботу. На этом я заканчиваю наше общение с вами, да. Мы будем прощаться. Следующая встреча, как всегда, в субботу. Время известное, место тоже известное. Всего хорошего, Божьих вам благословений и хороших духовных размышлений. Всего хорошего.